Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет составляет телефонный разговор, о котором обменялись лидеры США и России. Причем особую пикантность ему придает то, что по телефону они не говорили с июня 2015 года, то есть практически полгода. В ходе его, как сообщили пресс-службу Кремля, обсуждалась ситуация на Украине, в Сирии, а также на Корейском полуострове. Ну, судя по тому, что позиции и Кремля, и Белого дома по Украине и Сирии зафиксированы уже давно и неоднократно озвучены, и вроде бы в них никаких особых изменений не предвидится, то представляет собой интерес как раз то, что эти разговоры про Украину и Сирию, кстати, дежурные фразы, скорее всего, которые были сказаны, маскируют. А маскируют они, конечно, ситуацию, которая произошла на Корейском полуострове. И речь идет о том, что в Северной Корее произошло испытание некого ядерного устройства, которое сами корейцы называют водородной бомбой. В других местах это называют, так сказать, некое неназванный тип испытаний, от атомного до, так сказать, каких-то там просто тектонических потрясений, которые были вызваны некими опытами. Вот. Но так или иначе, отчетливого подтверждения международного о том, что было испытано именно водородное устройство, как водородная бомба или нет, не произошло. Однако Обама, собственно, призвал Путина, звонил Путину как раз для того, чтобы, если этот факт подтвердится, что это не должно остаться без жесткой международной реакции. А под жесткой международной реакцией, очевидно, имеется очередная резолюция Совета Безопасности ООН, которая должна привести к новым санкциям против Северной Кореи. И понятно, что в нынешних условиях Россия не является страной, сильно расположенной к тому, чтобы голосовать за эти санкции. Поэтому речь идет о том, чтобы она хотя бы воздержалась при их принятии. То есть, таким образом дала их провести. Собственно, на это Обама и уламывал Путина. И в этом основной смысл разговора, ради чего он полгода спустя решил, так сказать, снова взять телефонную трубку. Ну, не для того, чтобы очередной раз прочистить уши про то, как должны выполняться Минские соглашения, или там о том, должен уйти Асад или не должен Асад уйти. Вот, на эту тему вряд ли стоило бы говорить. А вот что касается испытания водородного устройства в Северной Корее, то, конечно, это вопрос любопытный. Любопытный, во-первых, по двум причинам. Ну, первое, это политическое. То есть, поддаст ли Россия действительно на американские предложения, шантаж, уговоры, там, я не знаю, как это назвать. Понятно, что в результате ее она ничего не получит, как государство, но, тем не менее, поддержать американскую резолюцию, которая хочет завинтить еще больше гаек в Северной Корее, хотя, казалось бы, уже куда там дальше завинчивать. Ну и второе, это то, что сюжет, собственно, составляет. Является ли это устройство действительно водородной бомбой? Потому что если это просто некое атомное устройство, которое, судя по масштабам взрыва, там осуществляется мощностью меньше 30 килотонн, то это здесь ничего, как говорится, необычного тут нет. Еще в 1945 году была взорвана атомная бомба в Хиросиме, которая, как известно, составляла 20 килотонн. Да и сами корейцы испытывали уже собственное ядерное устройство достаточно давно, даже и большей мощности. То есть тут ничего необычного нет. А вот если это устройство действительно является водородной бомбой, то тогда это означает, что, во-первых, они смогли создать бомбу достаточно компактного вида. То есть устройство такого типа принципиально существует. В частности, американские, ну и, видимо, российские тоже, которые представляют собой авиационные бомбы, размером там разные регулируемые мощности от 0,3 до 80 килотонн. Но что самое главное, что эти авиабомбы могут переноситься обычными самолетами и, соответственно, там сбрасываться на те или иные объекты. А если в случае Северной Кореи такая бомба действительно была создана, то это означает, что для вот этих вот корейских ракет трехступенчатых, которые вывели спутник на земную орбиту, и которые, естественно, по баллистической траектории могут достичь Соединенных Штатов, это означает, что для них испытана боеголовка, вот, если говорить совсем просто. Потому что можно спорить о том, насколько там мощное ядерное устройство можно прикрепить к этой ракете, но если речь идет действительно о водородной бомбе, то речь идет о достаточно серьезном оружии, которое находится в руках у Северной Кореи, которое она может достойно ответить на случай ее агрессии против нее. Естественно, ударяя уже не по Южной Корее, а, как говорится, по стране агрессора. Вот в этом контексте разговор Обамы с Путиным вполне оправдан, потому что, собственно, потенциальным страной-агрессором против Северной Кореи являются Соединенные Штаты. Естественно, не Южная Корея, которая просто их сателлит, не та компания, которую они могут привлечь с собой в качестве международной коалиции там из 40 стран, как-то видно уже на примере борьбы с ИГИЛом. Основная цель, основной монитор они. Вот насколько северные корейцы преуспели в создании вот этого оружия, это, конечно, является интересным вопросом, который пока еще международной оценки не получил. То есть нет ни подтверждения, ни опровержения того, что они взорвали действительно водородную бомбу.
Ну, с моей точки зрения, вот этот телефонный разговор, он мало значит, так сказать, ситуация по целому ряду причин. Во-первых, и тот, и другой являются уходящими натурами. Если касается Обамы, то понятно, что ему меньше года осталось уже на посту президента. Уже в ноябре будет новый президент, и уже фактически он является хромой уткой. У него БЗИК есть. Он, так сказать, когда авансом получил в свое время преступление первого срока президента Нобелевскую премию мира, у него этот БЗИК, так сказать, он развился все дальше и дальше. Он хочет какое-нибудь миротворство. То есть вывести откуда-нибудь войска или ликвидировать какую-нибудь тюрьму в Гуантанамо, так сказать, или еще кого-то помирить. И вот на этой ниве хочет прославиться, чтобы как бы так сказать, его потом не попрекали, что, мол, ты вот премию мира получил Нобелевскую, а на самом деле вот там тут так, тут вот хуже стало, тут еще чего-то. А у него проколов по этой части много.
Да, за 8 лет он ничем из чем того, что ты перечислил, прославиться не успел.
Не успел, так а сильно хочется. А оказалось, что это гораздо сложнее, чем ему представлялось так на первых порах, потому что он сначала махал шашкой, ему казалось, что он легко порешает вопросы. И из Афганистана уйдет, и из Ирака уйдет. Выяснилось, что если даже уходят, то там приходят сразу какие-то так, экстремистские силы, и начинается рубка на территории так еще хуже, чем была под оккупацией. Поэтому, значит, у него бзик это есть, и, конечно, желание у него на эту тему есть, но, еще раз говорю, он натура уходящая. Что касается Путина, он тоже натура уходящая, потому что, в общем-то, ситуация с экономическим кризисом вышибла из-под него единственную экономическую опору, которая независимо от его усилий поставляла, так сказать, под его управление колоссальное количество миллиардов долларов, связанных с нефтью и газом. Так сказать, эта опора вышиблена. Фактически так сказать, цена упала, так сказать, до значений, так сказать, сравнимых с себестоимостью нефти. И в обозримом будущем какой-то перспективы явного роста и устойчивого роста не существует. То есть в лучшем случае, так сказать, это продлится, так сказать, там год, два, три, так сказать, так сказать, и с непредсказуемыми последствиями. Поэтому друзья изменяют, начинают критиковать, начинают смотреть на сторону. Вся его система, так сказать, достаточно построенная на криминальной поддержке, так сказать, и воровстве вот этих самых миллиардов, она начинает рушиться. И поэтому, вот так по большому счету, так сказать, он влез в такое количество авантюр и с Украиной, и с Сирией, так сказать, еще неизвестно где, для того, чтобы влезать в какую-то авантюру с Кореей, так сказать, и что-то присоединяться к каким-то санкциям. Ну, совершенно как бы, вот, ну, просто у него голова даже, так сказать, на эту тему не пухнет. Потому что всем понятно, что Корея выполняет свои работы открыто. Она, так сказать, в соответствии с законом вышла из договора, так сказать, о нераспространении ядерного оружия, так и взяла на себя вот таким способом определенные обязательства и ответственность. Она эту работу выполняет, не скрываясь, не прячась. Она обогатила уран, она провела исследование, она взорвала, так сказать, уже две атомных бомбы до этого. Третью неизвестно что, потому что данных, должны быть получены данные из верхних слоев воздуха, так как куда улетают после даже подземного взрыва, улетают радионуклиды. Соответственно, эти радионуклиды, так сказать, они ловятся, забираются пробы воздуха, потому что рано или поздно ветер дует в сторону океана, и пролетая над этим океаном, можно отобрать пробы воздуха и определить, так сказать, какого типа был этот взрыв. Собственно, это известный способ обнаружения именно термоядерного варианта развития ситуации, потому что, так сказать, непонятно. Судя по тоннажу, так сказать, бомба не водородная, у нее небольшой. Они, две предыдущих исследования были сравнимы даже больше по взрывному эффекту, по тротиловому эквиваленту. То землетрясение, которое было вызвано в связи с этим взрывом, это вещь известная, особенно в такой вот сейсмоопасной стране, как Корея, которая недалеко от Японии, там определенные тектонические процессы идут, плиты, так сказать, одна заползает под другую, это называется субдукция такая. Значит, поэтому, если ты производишь ядерные испытания, то ты вполне вправе ожидать в ближайшее время, где-то недалеко от проведения этого ядерного испытания, произойдет землетрясение 3, 4, 5 баллов, а может и большое. Там зависит от того, какая энергия накопилась. Поэтому то землетрясение, которое прошло рядом с ними, оно является в значительной степени, так сказать, спровоцировано вот этим ядерным испытанием. Это известная вещь, это как бы не новость, так что такое землетрясение небольшое может быть вызвано впоследствии, так сказать, от произведения ядерного испытания. Но надо понимать, что мощность самого землетрясения, она в тысячи раз больше, чем сам эффект от ядерного испытания. Потому что мощности землетрясений, они в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем любые бомбы, которые, или ядерные устройства, которые изобрело человечество. Вот, поэтому, значит, связь, она, скорее всего, существует, но не является, так сказать, как бы попутать их между собой нельзя. Поэтому, значит, еще раз повторяю, так сказать, они ведут свою работу открыто. Более того, те санкции, которые Соединенные Штаты ввели против Северной Кореи, они уже носят характер фактически всепоглощающий. Я даже не знаю, есть ли там какая-то дырка, так сказать, по этой части, чтобы можно было, так сказать, еще какую-то санкцию кому-нибудь что-нибудь запретить или что-нибудь там как бы заблокировать какую-нибудь работу, сотрудничество или все прочее. Присоединяться России в этой ситуации, во-первых, неэффективно. У нас очень мало, на самом деле, деловых связей с Северной Кореей. Гораздо больше их у Китая. И Обаме, так сказать, проще было бы так и договариваться с китайцами, так сказать, на тему каких-то санкций. Да и то не факт, что так эти северные корейцы пойдут на какое-то давление, они скорее разругаются в этой ситуации, потому что для них это вариант сохранить независимость, суверенитет. Они создали ракетную, пусть через пень колоду летающую, так сказать, технологию. Значит, они создали атомную в любом случае с попыткой создать водородную бомбу. Не факт, что у них это получилось, это сложноватисто. Но, тем не менее, уж ядерные испытания они провели. Поэтому, если им припрет, то до Сеула или до Токио они достанут даже своими вот этими ракетами. С помощью кручения Земли еще в нужном для них направлении. Uh-huh. Это достаточно легко сделать. До Сеула вообще там, я не знаю, там несколько десятков километров.
50 поэтому, от границы. Да,
ну, там как бы...
Точно, там да. Артиллерийским снарядом можно достать.
Да, совсем близко. Поэтому, значит, вот этой цели они добились. И на основе этого они стоят. Так ведь, и здесь попытки Обамы, так сказать, если ты прав, и если они в основном тема этого обсуждения, не факт, что они это обсуждали. У меня складывается впечатление из-за активности Обамы и вообще американцев, что они в основном сейчас педалируют темы Украины. Значит, скорее всего, они получили материалы нидерландские, так сказать, о доклад о, так сказать, сбитом Боинге. Они, естественно, пытаются шантажировать, так сказать, этим знанием. Давят на психику и требуют сдачи, так сказать, ну, как минимум, Донбасса с Луганском, как максимум, так сказать, с Крымом. Вот на эту тему они интригуют активно. И Нуланд встречается с Сурковым, и наши поддаются на этот шантаж, так сказать, они так сказать, повысили статус Грызлова, туда вытащили, так сказать, на переговоры, Суркова послали. То есть какие-то разговоры они ведут. Эта тема активная, так сказать. В отличие от северокорейской темы, которая на самом деле перспектив вот таких обозримых вот для этих двух политических полутрупов, так и практически их, этой перспективы нет. Это вот моя точка зрения.
Да, ну у этих двух полутрупов был, тем не менее, интересный обмен высказываниями, помимо этого телефонного разговора. Я имею в виду выступление Обамы, последнее выступление Обамы с речью о положении в стране, которое вообще, как всегда, было организовано в традициях превзойти достижения съездов ЦК, съездов КПСС, вот, где, так сказать, на каждую речевку выступающего встают, так сказать, конгрессмены и начинают долго аплодировать. И там по количеству аплодисментов можно определить примерно, сколько идей было высказано. Ну, рекорд, который я знаю, достигал 77. Вот, 77 раз во время какого-то из выступлений Обамы, предыдущего. Там все вставали, аплодировали, так сказать, и так далее. Ты совершенно верно отметил, что это не совпало с теми успехами, за которые он авансом получил Нобелевскую премию мира. Но, тем не менее, с точки зрения одобрения его публикой, во всяком случае формального, это происходило. И вот, в частности, в последний раз Обама, как бы подводя итоги своим президентствам, которые уже были и которых уже больше не будет, назвал своим достижением то, что Украина и Сирия уходят с орбиты влияния России. Ну, насчет Украины это в достаточной мере верно, потому что из нее сделано марионеточное государство. А вот на то, что Сирия уйдет из орбиты влияния России, это еще надо будет посмотреть, как будут там развиваться события. Обама, как всегда, авансом назвал то, чего он еще не сделал, не собирался сделать. Но, между прочим, кремлевский пропагандист Пушков высказал очень верную мысль, которую я могу только повторить, что главный провал Соединенных Штатов состоит в том, что с орбиты США ушла такая страна, как Россия. И, в общем-то, это верно. Потому что, если вспомнить даже второе президентство Обамы, не говоря уже про первое, когда, по сути дела, Россия велась на все, так сказать, американские инициативы, и, в частности, на санкции против Ирана, там с расширением этих санкций. Ну, часть из них выпала на долю президентства Медведева, но это скорее клон Путина, чем какой-то самостоятельный политик. Да? Различные, так сказать, поддержки операций тех же самых в Ливии, в результате которых был свергнут Каддафи. Вот. Ну, массу вот таких вот действий, в которых Соединенные Штаты нажимали, и Россия как страна, находящаяся в противоречии со своими национальными интересами, делала это только потому, что находилась на орбите США. Но самое последнее и самое трагическое для России — это то, что она не пошла на воинскую операцию на Украине в 2014 году под давлением Соединенных Штатов. Хотя в результате получила ровно то же самое, что и должна была бы получить в ходе этой воинской операции. То есть санкции, так сказать, там, различного рода вида изоляции, но зато не было бы той головной боли, которую и миллиардных расходов, которые мы имеем сейчас. Так вот, если в результате всего этого, наконец, до Кремля дошло то, что на орбите США находиться невозможно, и Россия ушла действительно с этой орбиты, что будет, кстати, видно, допустим, по тем же корейским переговорам, ну и равно как по тому, чем закончатся все эти контакты Нуланда с Сурковым, Грызлова в Минске, разговоров про Донбасс, Луганск и Крым. Вот в результате их можно будет судить, ну и, конечно, про корейские случаи. Осталась ли Россия на орбите Соединенных Штатов или нет? Если она действительно не осталась и будет защищать свою национальную позицию, я считаю, что это по сравнению с 25 годами, которые мы находились в этой орбите, само по себе очень большое достижение. Оно горькое достижение, потому что далось путем больших потерь, а их можно было бы избежать, не сдавая национальные интересы свои. Но, тем не менее, если эта цель все-таки достигнута, то тогда можно хотя бы порадоваться тому, что мы не находимся на орбите влияния своего геополитического противника.
Я считаю, эта цель не достигнута, так сказать, и по-прежнему так и Россия находится на, так сказать, управляемой ситуации. Она брыкается, она демонстрирует криминальные наклонности, хулиганит на мировой арене за счет, причем не американцев, а людей, которые, так, украинцев, которые погибали в Донецке, так эти в Луганске, за счет сирийцев, которых бомбят сверху, так эти убивают. Вот за счет этих людей, так сказать, значит, американцы не страдают, страдают третьи страны от этого сотрудничества. И вообще любые переговоры Путина с Обамой приведут обязательно за наш счет, я подчеркиваю, за наш счет, к каким-то большим неприятностям. Путин будет соблюдать свои собственные интересы. Он хочет усидеть в кресле, он хочет поворовать дальше, он хочет к нему, чтобы не приставали так и со сменяемостью, так и прочими вещами. Вот это его интересы. Он ими и торгует. И, так сказать, и при этом Обама на это дело ведется, потому что он находится уже в неуменяемом состоянии из-за желания оправдать свою Нобелевскую премию, так сказать, и готов ему давать гарантии, готов идти навстречу по тем позициям, по которым не надо идти. И вот, торговля так и нашими интересами, интересами людей, проживающих в третьих странах, вот эти двое и занимаются. На мой взгляд, это все отвратительно, все это плохо, и я категорически против этого. И ничего хорошего от всех этих многочисленных переговоров, так сказать, этих людей я не вижу.
Я согласен с твоим отвращением, тем более, что я не думаю, что эти переговоры дадут какой-то весомый результат. Мы с тобой 15 лет, выступая в наших передачах, говорили о том, что никакие гарантии со стороны Соединенных Штатов бывшим диктаторам, они ничего не стоят. Они, я думаю, что за 15 лет, даже до жирафа эта мысль должна была дойти, ну и, наверное, дошла наконец-то до Кремля, что все обамовские гарантии того, как будет хорошо после, они не стоят и выеденного яйца. Во-вторых, сама по себе защита интересов, так сказать, клана Путина и его способности к воровству зависит не от того, насколько Обама или его наследники дадут ему на это санкцию, а от того, насколько крепки и прочны будут его позиции внутри страны, что, в общем-то, более логично. Опираться надо, как говорится, на собственную страну, а не на то, что тебе кто-то дал разрешение. Вот предыдущие все правители России, ну, в частности, Ельцин там, и его круг так или иначе опирались на, так сказать, резолюции Вашингтонского обкома, на тех, что их поддерживали извне. Их собственный рейтинг, ну, в частности, Ельцина, внутри страны был, так сказать, катастрофический к моменту его вторых выборов. Там 6% и то, это был максимум. Вот. А, так сказать, то, чтобы перейти на опору на собственные силы, это, по крайней мере, с точки зрения самосохранения, выглядит логично. Это не значит, что стране от этого станет лучше. Но верить вместо этого каким-то гарантиям, которые даются извне, мол, ты там поступи так и так, а мы тебя тогда там начнем немножко меньше гладить против шерсти. На сегодняшний день эта тема, по-моему, уже исчерпана, и она, так сказать, абсолютно не имеет никакого реального продолжения и смысла. Ну, посмотрим по результатам переговоров, что это даст. Но если мои предположения верны, то вариант будет, скорее всего, нулевой. Поговорят активно, так сказать, каждый останется при своем. Впрочем, это мы в ближайшем будущем как раз и увидим.